Из приведенной классификации видно, что во многих случаях я преувеличивал, чрезмерно упрощал вопрос, делал необоснованные допущения и вовсе игнорировал существование обыкновенных приличных мотивов. Это было неизбежно, потому что в данной статье я пытаюсь выделить и обозначить тенденции, которые существуют в нашем сознании и извращают наше мышление, хотя не обязательно проявляются в чистом виде и действуют непрерывно. Теперь пора подправить эту по необходимости упрощенную картину. Прежде всего, мы не имеем права предполагать, что каждый или хотя бы каждый интеллектуал заражен национализмом. Во-вторых, национализм может быть ограниченным и непостоянным. Мыслящий человек может наполовину уверовать в привлекательную идею, понимая при этом ее абсурдность, и может надолго выбрасывать ее из головы, возвращаясь к ней только под влиянием гнева или сентиментальности, или же будучи уверен, что в эту минуту не затронут серьезный вопрос. В-третьих, к националистической идее можно прийти чистосердечно, из ненационалистических побуждений. В-четвертых, в одном человеке могут сосуществовать несколько видов национализма, даже взаимоисключающих. Я все время говорил, националист делает то, националист делает это, используя для иллюстрации крайний, едва ли вменяемый тип националиста, у которого нет нейтральных зон в сознании и нет интереса к чему-либо, кроме борьбы за власть. На самом деле, таких людей сколько угодно, но на них не стоило бы тратить порох. В жизни с лордом Элтоном, Приттоном, с леди Хаустон, Эзрой Паундом, лордом Ван Ситтартом, отцом Коглином и всем их унылым племенем надо бороться. Но останавливаться на их умственных изъянах едва ли стоит. Мономания неинтересна. И то, что ни один националист фанатичной складки не способен написать книжку, которую стоило бы прочесть через несколько лет, само по себе производит определенный дезориентирующий эффект. Даже признав, что национализм восторжествовал не везде, что еще есть люди, чьи суждения не вполне подвластны страстям, мы никуда не уйдем от того факта, что важнейшие проблемы – Индия, Польша, Палестина, гражданская война в Испании, московские процессы, американские негры, русско-германский пакт, какую ни возьми, невозможно обсуждать, по крайней мере, никогда не обсуждают на уровне разума. Элтоны, Притты и Коглины, каждый из них просто огромный рот, снова и снова изрыгающий одну и ту же ложь. И это, очевидно, крайние случаи. Но мы обманываем себя, если не сознаем, что можем стать похожими на них, когда теряем над собой контроль. Прозвучит не та нота, наступит на тот или иной мозоль, а мозоль может оказаться таким, о существовании которого до сих пор не подозревали. И самый здравомыслящий, добродушный человек может превратиться в неистового фанатика, одержимого одним желанием – победить оппонента и безразличного к тому, сколько он будет при этом лгать и сколько совершит логических ошибок. Когда Ллойд Джордж, противник бурской войны, объявил в Палате общин, что если сложить британские сводки, то буров убито больше, чем жило в стране, Артур Бальфур вскочил с криком «невежа». Очень немногие застрахованы от подобных оплошностей. Негр, униженный белой женщиной, англичанин, в чьем присутствии американец поносит Англию, апологет католичества, которому напомнили о Великой Армаде, отреагирует примерно таким же образом. Стоит задеть националистический нерв, и куда-то деваются интеллектуальные приличия. Меняется прошлое, отрицаются самые очевидные факты. Если где-то в сознании сидит националистическая привязанность или ненависть, заведомо истинные факты могут стать неприемлемыми. Вот несколько примеров. Я перечислю 5 типов националистов, и против каждого поставлю факт, которого этот националист признать не может, даже втайне. Британский тори. После этой войны могущество и престиж Британии уменьшатся. Коммунист. Если бы не помощь Британии и Америки, Германия победила бы Россию. Ирландский националист. Эйре может сохранять независимость только благодаря британской защите. Троцкист. Сталинский режим устраивает русских. Пацифист. Тот, кто отказывается от насилия, имеет такую возможность только потому, что другие совершают насилие ради него. Все эти факты совершенно очевидны, пока в игру не вступают эмоции. Но для названных персонажей они непереносимы, поэтому их надо отрицать, и на отрицании строить ложные теории. Вернусь к поразительной беспомощности военных предсказаний в этой войне. Думаю, правильно будет сказать, что интеллигенция хуже оценивала ход военных действий, чем простой народ, и больше руководствовалась пристрастиями. Левые интеллигенты в массе своей верили, например, в 1940 году, что война проиграна, в 1942, что немцы захватят Египет, что японцев никогда не прогонят с захваченных территорий, что англо-американские бомбардировки не производят впечатления на немцев. Верили они в это, потому что ненависть к британскому правящему классу не позволяла им поверить в осуществимость британских планов. Нет такой глупости, в которую не уверовал бы человек под влиянием подобных эмоций. Например, мне сообщили по секрету, что американские войска прибыли в Европу не для того, чтобы сражаться с немцами, а для того, чтобы подавить английскую революцию. Чтобы поверить в нечто подобное, надо быть интеллигентом. Простой человек не может быть таким дураком. Когда Гитлер вторгся в Россию, чиновники Министерства информации в порядке справки выдали предупреждение, что Россия может рухнуть через 6 недель. С другой стороны, коммунисты рассматривали каждую фазу войны как русскую победу, даже когда русские отступили почти к Каспийскому морю и потеряли несколько миллионов пленными. Нет нужды множить примеры. Суть в том, что как только в игру вступают страх, ненависть, зависть и культ силы, сразу отказывает чувство реальности. И, как я уже говорил, утрачиваются представления о праведном и неправедном. Нет такого преступления, то есть вообще нет, которое не прощалось бы, если его совершают наши. Даже если это преступление нельзя отрицать, даже если известно, что точно такое же осуждалось в каком-то другом случае, даже если ум говорит, что оно не оправдано, чувство не признает его неправедным. Когда говорит приверженность, жалость молчит. Причины роста и распространения национализма – слишком обширный вопрос, и здесь не место его рассматривать. Достаточно сказать, что в тех формах, в каких он проявляется у английской интеллигенции, это прямое отражение ужасных битв, происходящих во внешнем мире, и что причиной худших его безумств стал упадок патриотизма и религиозной веры. Если развивать эту мысль дальше, есть опасность дойти до некоего консерватизма и до политического квиетизма. Например, можно утверждать, и по всей вероятности даже справедливо, что патриотизм – прививка против национализма, что монархия предохраняет от диктатуры, а организованная религия – от суеверий. Или же можно доказывать, что непредвзятого взгляда на жизнь не бывает, что все верования и политические устремления одинаково чреваты ложью, глупостями и варварством. И это часто используется как довод против любого участия в политике. Я не принимаю этот довод, хотя бы потому, что в современном мире ни один человек, причисляемый к интеллигентам, не может быть вне политики, в том смысле, что не может быть к ней безразличен. Я думаю, что в политике надо участвовать, понимая ее в широком смысле. И что предпочтение надо иметь. То есть надо сознавать, что одни цели объективно лучше других, даже если они достигаются такими же плохими средствами. Что же касается националистических пристрастий и ненавистей, то нравится нам это или нет, большинство из нас от них не свободны. Можно ли избавиться от них, я не знаю. Но уверен, что бороться с ними можно, и что требуется тут в сущности нравственное усилие. Необходимо прежде всего разобраться в себе, разобраться в своих чувствах, а затем учитывать неизбежную свою предвзятость. Если вы ненавидите Россию и боитесь ее, если вы завидуете богатству и мощи Америки, если вы презираете евреев, если ощущаете свою неполноценность, сравнивая себя с британским правящим классом, вы не избавитесь от этих чувств просто путем размышлений. Но, по крайней мере, вы можете отдать себе в них отчет и не допустить, чтобы они искажали ваши мыслительные процессы. Эмоциональные побуждения, которые неизбежны и, наверное, даже необходимы для политического действия, не должны препятствовать восприятию действительности. Но для этого, повторяю, требуется нравственное усилие. А современная английская литература, в той мере, в какой она откликается на главнейшие проблемы нашего времени, показывает, как мало среди нас людей, готовых его сделать.